У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная повести польского писателя Ярослава Ивашкевича «Мать Иоанна от ангелов». Откроем мы ее описанием уже не раз упоминаемого мною видения ксензом Суриным Богоматери, пережитого им в детстве, самого первого из череды последующих визионерских актов, воздействующих на его воображение на протяжении всей последующей жизни и немало посодействовавшего, по видимости, развитию экзальтированных религиозных состояний, с которыми мы не раз и не два будем сталкиваться на протяжении повести. Добавлю, что воспоминание об этом видении, может быть, совсем не случайно посещает его на пороге дома некоего еврейского цадика, которому он, зашедший в тупик со своим экзорсизмом, отправляется за советом, так сказать, как к более опытному коллеге, ибо этот самый цадик тоже занимается изгнанием бесов и содержимых евреек. Но чрезвычайно интересный эпизод посещения, густо насыщенный сопоставлениями католического молитвенного экстаза с экстазами воспаленного еврейского сознания, мне придется упустить ввиду моего слабого знакомства с Талмудом и Каббалой, отсылами к которым определяется чрезвычайно тягостная атмосфера этого эпизода. Отмечу лишь явно манихейские взгляды цадика, которые он высказывает в этом разговоре, а также интересный в контексте нашей темы ответ его на вопрос Сурина, действительно ли происходящее в монастыре объясняется вмешательством бесов, и что такое, собственно, есть сами бесы. Привожу ответ цадика. «Стало быть, ваше преподобие пришли к бедному ребе спросить, что такое бесы? Вы, пан Ксенс, не знаете». Святая теология вас этому не научила. Вы не знаете? Вы в сомнении? А может, это вовсе не бесы? Может, дело только в том, что там нет ангелов?» Снова засмеялся он. «Ангел покинул мать Иоанну, и она осталась наедине с тобой. А может, это всего лишь собственная природа человека?» Конец цитаты. Не оценивая правильности или неправильности версий цадика, приведу описание видения Суриным Богоматери, предложенное читателю, как я уже сказал, через призму его воспоминаний. Читаем. Отец Сурин шел через силу, словно на эшафот, но отступать не хотел. Поднимаясь по этой лестнице Иакова, он, будто во сне, за минуту передумал и увидел так много, как если бы в этот миг прощался с земным существованием. Вся его бедная событиями жизнь прошла перед его глазами. Особенно же ярко предстало памятное мгновение, пережитое в Виленском соборе, когда ему было около 13 лет. Он пошел тогда к ранней обедне. Случилось это вскоре после того, как мать, овдовев, вступила в Кармелитский монастырь. Молился довольно рассеянно, думая о матери, которая его оставила, и слегка ревнуя ее к ее благочестию. И вдруг, не духовными очесами, нет, телесными, обратим внимание на этот момент, он увидел нисходящую к нему откуда-то с высоты Пресвятую Богоматерь в сопровождении двух ангелов. Как бывает во сне, он не заметил никаких подробностей, не видел, какова она, как одета, на чем стоит, как идет. Он только видел небесную ее улыбку, и невыразимая радость объяла его сердце. Владычица простерла к нему руку и молвила, но, возможно, голос ее прозвучал лишь в его душе. «Отныне я твоя мать, трудись и служи мне. Смотри только, не предай душу свою погибели». И сладостное чувство, разлившееся в нем, стало таким острым, таким мучительным, что переполнило его существо, и он рухнул на каменные плиты. «Я буду тебе служить», — повторял он, — «я твой до конца дней. Защити меня, Пресвятая, от сатаны и всякого орудия его, дабы не был я осужден на вечные муки». И объял его ужас перед вечным проклятием, и именно тогда он впервые увидел черного паука, подстерегавшего его душу. Он многократно воззвал к Деве Марии: защити меня, Владычица Пресвятая». Видение вспомнилось ему здесь, на лестнице еврейского дома, так выпукло и ярко, что он словно бы пережил все это снова. память о сладостном чувстве, переполнившем его, об этом беспредельном блаженстве, сама стала таким же наслаждением, таким же блаженством, и сердце в груди у него сильно забилось, будто сейчас разорвется. «Я буду тебе служить», – твердил он, – «только защити меня от сатаны». Конец цитаты. Помня о том, с каким трепетом относится Сурин к представительницам женского пола, его, в частности, он высказывает и в разговоре с цадиком, чем вызывает у того крайне насмешливую реакцию. Не составляет труда заметить, что в приведенном отрывке явившаяся ему Богоматерь, соседствующая, кстати, с черным пауком, воплощающим дьявола, воспринимается им крайне чувственно, но, пожалуй, что без особого почтения, выступает в качестве замены, оставившей его ради служения Богу Матери. Стоит, кстати, обратить внимание на тот факт, что Сурин ни разу на всем протяжении сюжета не молится ни Троице, ни Господу Иисусу Христу, ни святым, только Богородице, воспринимаемой им очень личностно. Высказанное соображение, как мне кажется, может объяснить многие довольно странные слова и поступки отца Сурина. В частности, вот такое необычное в его сане признание о боязни с детства ксензов, которое можно понять как чуждость людям мужского пола. И не менее странное состояние радости при виде матери Иоанны. Далее цитата. «При виде ее глаз безмерная радость объяла отца Сурина, словно он обрел утраченную отчизну душевного покоя. Напряженно раздвинутые веки матери Иоанны открывали поблескивающие над голубыми радужками белки. В широко раскрытых ее глазах читалось безумие и ожидание, отнюдь не покой. Но ксензу Юзефу было спокойно». Нетрудно заметить сходность чувств, которые испытывает ксенз Сурин к матери Иоанне и к Богородице. Это неподавляемое влечение к женскому содействует эволюции от прелести к половому влечению, а затем и к безумию. Собственно, безумно уже то упрямство и непризнание очевидности, которую Сурин отрицает вопреки недвусмысленным признаниям Иоанны, открывающим истинные причины состояния, в которое она ввергла себя добровольно, из которого по гордости не желает выходить. Подмечает он в ней как раз то, на чем ему ни в коем случае нельзя останавливать внимание. Например, изучает ее анатомические дефекты, да и не только, конечно, их, в чем мы могли не раз убедиться на протяжении предыдущих передач. Что же касается состояния его души в целом, то оно явным образом перекликается с душевным состоянием Иоанны, открыто в отличие от него, признающейся в своей привязанности к бесам. Далее цитата. «Страшнее всего то, — произнесла она своим хриплым, болезненным голосом, — страшнее всего то, что сатана мне любезен. Мне приятна моя одержимость. Я горжусь, что именно меня постигла эта участь, и даже испытываю радость от того, что бесы мучают меня больше, чем других. Что же станется со мною, когда не будет во мне уже ни одного беса? Возвратятся тоска, злость, я снова стану дурной монахиней, не знающей, удостоится ли она вечного блаженства». Конец цитаты. Гордостное состояние Иоанны выражено и в следующем далее пространном монологе, который я сейчас приведу, в особенности же в словах: «Раз нельзя стать святой, лучше уж быть проклятой». Весь же монолог, в котором находят выражение многие противоречия, таящиеся в католицизме, в частности, между показным смирением и непоказной гордостью, звучит так. «И что ж это за путь указываешь ты мне, отец? Куда он приведет меня, этот путь? Куда ты меня ведешь, старый хрыч? Ты хочешь одного – чтобы я успокоилась, овладела собой, стала тусклой, ничтожной, стала в точности такой, как все прочие монахини. Ну что ж, хорошо, я скажу. Я сама, да, сама, то и дело открываю душу мою, чтобы в нее входили бесы. Я не могу это тебе точно описать, но мне приходится как бы открывать дверцу в моей душе, чтобы они в меня вошли. О, если бы ты сделал меня святой! Вот о чем я тоскую. Но ты хочешь сделать меня подобной тысячам людей, бесцельно блуждающим по свету. Хочешь сделать меня такой же, как все монахини, как мой отец хотел сделать меня дочерью, матерью, женой. Хочешь, чтобы я молилась утром, в полдень и вечером, чтобы ела фасоль с постным маслом. И так каждый день, каждый день. И что же ты сулишь мне за это? Спасение? Я не хочу такого спасения. Раз нельзя стать святой, лучше уж быть проклятой. Понимаешь ли ты, Ксенс, ты, что так надо мною возносишься? Понимаешь ли, какое это ужасное несчастье, невозможность быть святой? Подумай только, быть святой, постигнуть все, пребывать в лоне Господа, быть озаренной мудростью Божией, слиться со светом извечным и в то же время остаться на земле, стоять на алтарях среди роз, куриниц, свечей, возвращаться в молитве на уста всех людей, жить во всех молитвенных книгах. О, вот эта жизнь вечная. А так лучше уж с бесами. Конец цитаты. Но движение в сторону сходных бесов склонен и сам Сурин, упрекающий монахиню в желании возвыситься за их бесов счет, но не замечающий этого желания в себе. А посему от усердия преодоления невозможного, впадающего иной раз в манию величия, о чем мы прочтем сейчас. «Дочь моя, — сказал он, — гордыня — твой всегдашний грех. Я полагаю, что не Левиафан внушает тебе этот грех, но что сама ты стала в душе своим Левиафаном. Все мысли твои лишь о том, чтобы возвыситься. Ты призываешь обратно бесов, чтобы оставили тебя, ибо предпочитаешь, чтобы их было в тебе не четверо, но восемь. Молись же, молись о ниспослании тебе смирения». «Стоит мне начать молиться о смирении», — опять спокойным тоном произнесла мать Иоанна, «как бесы во мне начинают бушевать. Для меня нет спасения, святой отче». Ксенс в ужасе отшатнулся от решетки. После стольких дней совместных молитв, стольких дел смирения, стольких шагов по тернистой тропе истины, ты опять вернулась к своим страшным, безнадежным речам. «Совсем недавно и я говорил тебе то же самое, но теперь я этому не верю. Я силен, я могуч». «Мать Иоанна!» — вскричал он вдруг громовым голосом. «Подымись, воспрянь, следуй за мной». Мать Иоанна, словно испугавшись его крика, съежилась, припала к полу, как собака, которую бранит хозяин. Вся она скорчилась, отползая, втягивая шею, пряча голову, и в позе ее было что-то покорное и раздражающее. Будь у отца Сурину в эту минуту палка в руке, он, кто знает, мог бы и ударить монахиню. Когда она отвела от него взгляд, он потерял терпение и в ярости угрожающе поднял руки. «Женщина!» — закричал он. «Ты не желаешь идти со мной по пути, что я тебе указываю. Ты упираешься тупо и злобно». Конец цитаты. Апогей в жуткой по существу сцене, отразившей итоги всех тех прелестных состояний, которые на протяжении всей жизни культивировал в себе Сурин. Сцене скорее символической, билетризированной, нежели религиозно осмысленной. Но все же. Читаем. «Женщина, — заговорил отец Сурин, — очисть душу свою, жди прихода Господа. Взгляни, сколь чудовищно перемешаны в ней цветы и грязь. Что указываю я тебе? Путь к святости. И что такое молитва, которой я тебя учу, смирение, которого я от тебя требую, молчание, которое я тебе приписываю? Путь к святости. Можешь ли ты сомневаться, что все это суть тропинки, ведущие туда, ввысь, в чертоги небесные, которые, подобно вершинам горным, покрыты вечным снегом? О нет, мать Иоанна, перестань сетовать и роптать. Не таков путь к блаженству, которого ты так жаждешь». Он подполз к самой решетке и, протянув руки между брусьями, схватил руки матери Иоанны. «О!» — восклицал он, тряся их. «Пробудись, душа моя! Я завладел тобою навек!» Далее идет пародийная вставка, которую я упускаю, где происходящее подвергается отстранению, а еще далее следует переход бесов от Иоанны к Сурину. Читаем. «Дочь моя!» — молвил он. Сурин, пойми, что искупление состоит в любви, что надо лишь приоткрыть душу свою и любовь наполнить ее, как аромат жасмина. Все творится любовью и ради любви. Мать Иоанна вздрогнула, попыталась вырвать руки из рук отца Сурина, но он их удержал. Притянув ее к себе, он благоговейно ее поцеловал. Тогда она припала к решетке, прижалась к ней, и из груди ее вырвался горестный вопль, и она затряслась в плаче. Слезы градом катились из ее глаз, падая на голову отцу Сурину, на ее руки, которые он целовал, и будто капли дождя текли по дереву. «Отче, отче», — повторяла она, рыдая, — «сделай меня святой». Ксен Сурин выпустил ее руки, оперся лбом о решетку. Жгучая боль раздирала его сердце. Он поднял глаза. Мать Иоанна стояла перед ним на коленях и смотрела прямо ему в глаза. Голубые радужки сверкали, залитые слезами зрачки были расширены, по щекам струились прозрачные капли. Она качала головой из стороны в сторону, словно охваченная неизбывным горем. Отец Сурин невольно повторил это скорбное движение, но скорее как знак отрицания. Но взоры их не разлучались. «О, дочь моя!» – простонал он. «Этого я не в силах сделать». Он склонил голову, уперся ею о шероховатое дерево, и бурные рыдания сотрясли его грудь. И рыдая, он почувствовал, что узкие ладони матери Иоанны притронулись к его голове, потом сжали ее крепко-крепко. И тут внезапно, в единый миг, ощутил, что в него вошли четыре беса матери Иоанны. И одновременно собственный его бес, укрывшийся в глубинном закоулке души, выскочил из тайника и подал руки тем четырем. Страшная боль и бесовское смятение пронзили его всего. Голову, руки, ноги, сердце, живот. С громким криком он рынулся прочь из комнаты. На безумный вопль ксенза все обитатели монастыря сбежались к лестнице. И все видели, как бесы повалили ксенза Юзефа и как бушевали в нем, пока он, бедняга, глухо ударяясь головой о ступеньки, медленно сползал по лестнице вниз. Конец цитаты. Как объяснить финал только что прочитанного? Из более ранних фрагментов текста возможно вывести предложенную Ивашкевичем версию, которая может весьма прийтись по вкусу, склонным к мистицизму, а то даже к суеверным ужасам читателям. А именно, беснование Сурина, как полагает и он сам, целиком определяется инициациями цадика, к которому он ходил за советом и который навел на него порчу. Но версия беснования, как следствие чрезмерной, хотя и тайной для него самого, склонности к женскому полу, усугубленной прелестными состояниями и видениями, проистекающими из этого же свойства или соприкасающегося с ним, кажется более убедительной. Две эти версии, кстати, высказываются далее второстепенными персонажами и суммируются в возгласе Сурина, заключающего 12 главу. Но лучше всего будет, я думаю, прочесть весь эпизод, где в совокупности присутствуют все отмеченные мной аспекты. С ужасом исследовал он свою душу. Теперь он понимал, что само посещение раввина было началом, что она заронила в него первую каплю яда одержимости. И в самом деле размышлял теперь о событиях первых дней. Он не вспоминал никаких иных поступков или речей, казалось бы, более для него важных, только видел перед собой черную бороду цадика, Ише из Заблудова, и в ушах у него звучали слова раввина, как неустанное журчание струящегося из земли родника. Что с ним было в эти несколько дней, он не помнил, лишь смутно вспоминалось ему что-то страшное и вместе с тем невероятно тоскливое. И теперь, когда он пришел в себя, когда его позвали предстать пред отцом-провинциалом, он смотрел на всю свою духовную жизнь, как на унылые руины, как на пустынную голую равнину, где не цветет ни один цветок. От всего, чем он был прежде, остались лишь обломки, подобно ногам статуй, торчавшим в нишах дома, где жил цадик. Обломки добродетелей, обломки молитв, черные бездны вместо мыслей, и опрокинутые подсвечники вместо светочей. Осталась лишь неизбывная дума о матери Иоанне, постоянно присутствовавшей в его воспоминаниях. Он припоминал, что сперва бесы терзали его тело, он бился головой о стены, катался по полу, и телесная эта пытка вскоре повергла его в изнеможение. Затем они принялись за его дух, и странным образом исказили его добродетели. И вера, и любовь все еще пребывали в нем, как и прежде. Однако изменилась как бы их субстанция, будто моль подточила их, и стали они какими-то податливыми. Безумный страх владел им. Не прикоснуться бы ненароком к этим добродетелям, ибо они могут тут же рассыпаться. Поэтому он лишь глядел на них, зная, что они в нем есть, но их не чувствовал. Мукой была сама мысль о них и возможность утратить их в любую минуту. А добродетели мелкие, вроде душевного спокойствия, терпения, кротости, умертвления плоти, вызывали у него глумливый смех, настолько казались никчемными и ни от чего не защищающими. Катастрофа, постигшая в нем любовь, словно похоронила их все навек. Не менее ужасной была мысль, что бесы после этих двух дней не ушли, а лишь заснули на дне его души. Он прямо видел воочию, как в нем, омерзительно скрючившись, спят четыре черных чудовища, переплетаясь черными конечностями, и чувствовал, что они могут пробудиться в каждое мгновение. Зашевелись они, и у него начнется дикая боль во всех суставах. Но кроме того, может рассыпаться в прах самое драгоценное, что у него еще было – мысль о матери Иоанне от ангелов. До слез доводило радостное и горькое сознание, что он еще ощущает свое бытие, отличное от бытия сатаны, свое собственное индивидуальное бытие, но странно обедневшее, бренное и сводящееся к одному лишь страданию. «Боже, помоги мне!» – произнес он. И уже один этот вздох принес облегчение. Сама возможность произнести слова «Боже мой!» как бы приоткрыла пред ним окошко надежды. Бесы во сне пошевелились, но не проснулись. И это уже было непостижимым счастьем. Конец цитаты. Здесь мы прервемся. О природе упомянутых в этом фрагменте уснувших внутри Сурина, но не покинувших его бесов, поговорим в следующей передаче.